Когда я слушаю эту старую песню «Только верь», то я взбудораживаюсь. И затем входишь, и тебя так приветствуют, что просто хочется занять свою позицию. Что ж, я счастлив быть помощником пастора Скини жизни. Мне нравится слово «жизнь». Я проповедовал об этом сегодня утром, об уверенности или о страховой жизни. И я надеюсь, что у всех есть полис, это уверенность, потому что он нам точно нужен, он должен быть, чтобы иметь гарантию. Итак, я полагаю, что объявили, что совсем скоро состоится служение крещения, и мы с нетерпением ожидаем этого служения. Итак, крещение, оно тоже важно. Мы постараемся освободиться быстрее, как только сможем. Я немного устал и пришел пораньше. Билли позвонил мне и сказал, «Хочу, чтобы ты пришел сегодня вечером пораньше». Я спросил, что значит «раньше». Ведь с тех пор, как я шагнул из времени в вечность, то у меня больше нету никакого времени. Я просто не знаю, что такое время. Мы больше не испаряем его. Джим, мы просто оставляем его в покое. Джим, я полагаю, ты получил записи. Думаю, о них было объявлено с платформы. Я не знаю, как люди их распространяют, но они обходят весь мир. Сотни различных посланий достигают многие народы, и там их дальше переводят. И они просто служат им к благословению. У них есть машины, которые работают почти постоянно, днем и ночью, производя эти записи. Они продают их, но только с такой наценкой, что едва могут покрыть расходы на продажу. И если они вам нужны, они там, вместе с книгами и всем остальным. Я все время встречаю людей, и они говорят, «Знаете, я проигрывал определенную ленту, и я получил спасение». А некоторые вещи были благословением для людей. И это та причина, по которой мы позволяем им выходить, потому что они кого-то благословляют и кому-то помогают. Итак, сегодня вечером я хочу прочитать Писание из послания Римлянам, 8 главы, 32 стих, а потом мы перейдем к посланию. И здесь написано, Римлянам, 8 глава, 32 стих, «Он, который не пожалел своего собственного сына, но отдал его за всех нас, как он не дарует нам с ним и всего». Сегодня утром я проповедовал о уверенности, страховании, а сейчас вечером я хочу поговорить о том, то, что он дарует нам все. Что ж, давайте помолимся. Итак, Господь, мы собрались здесь не для чего иного, как для того, чтобы говорить о Тебе, петь о Тебе, свидетельствовать о Тебе и приносить славу и честь имени Твоему. И мы молим, чтобы Ты благословил наше совместное собрание, чтобы пришло Твое великое присутствие и обеспечило нас всем, что Бог требует от нас в этот вечер. И наша просьба перед Ним о более тесном общении, о большем спасении, о большем опыте, об исцелении тела и о многом другом, Господь. Ты знаешь их все. И если бы к нам пришли мысли, а что если у нас не было бы Небесного Отца, к которому мы могли бы прийти? Что, если бы нам негде было разгрузиться? Если бы у нас не было барьера от греха? О, какими несчастными мы были бы людьми! Но мы очень рады, Господь, что у нас есть Тот, Кто добр и полон любви, посылающий на нас Свои благословения. Мы благодарны за них, Господь. И если мы даже не можем все это правильно так выразить, Ты знаешь наши сердца, Господь. И я молю Тебя, чтобы мы нашли благодать в Твоем взоре, в наших песнях, в нашем поклонении, в нашем отношении, в проповеди. чтобы Ты смог нам сегодня даровать все то, в чем мы нуждаемся, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Итак, завтра утром будет воскресная школа, а завтра вечером будет последнее собрание, я полагаю, собрание пробуждения. Я надеюсь, это не конец, не закрытие пробуждения, а просто закрытие этого общего собрания. Пробуждение должно продолжаться дальше. Что ж, если вы уделите мне ваше безраздельное внимание всего на несколько мгновений, а я постараюсь проповедовать на тему «Все вещи нам были дарованы». Я хочу это принести как урок воскресной школы. Вы ведь знаете то, что я не проповедник. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы можно было пронзать словом. И я не могу пронзать, пока я не поверю и твердо не поверю, что я знаю, о чем я говорю, потому что я испытал то, о чем говорю. И ведь так оно в слове написано. Я знаю, в кого я верю. Мы это пережили. Сегодня утром я подумал, что маленький греческий священник, который был с нами на товарищеском завтраке, он имеет такой замечательный характер. Он ищущий глубокого переживания с Богом. И он услышал также о другом греческом священнике, который был приведен ко Христу через записи на кассетах. А его отец, греко-православный, учитель, высоко уважаемый человек в Греции, он приехал сюда, чтобы закончить обучение, и получил одну из кассет. Сначала он критиковал, а затем пришел, был крещен и получил Святого Духа. И он сказал: «Брат Бранхам, я знаю, что ты не знаешь греческий, потому что я понимаю, что ты не очень хорошо знаешь английский». Но он сказал: «Если кто-нибудь действительно знает греческий, а он учитель греческого, он сказал, что твоя речь абсолютно совершенно согласуется с греческим в соединении мест Писания воедино. И это все так производит Святой Дух». И он сказал: «Это феномен. И просто зная, что ты не знаешь этого, но то, как ты складываешь свои места Писания вместе, то, как ты соединяешь Писание, согласуется с греческим». Так что я думаю, что попрошу его приехать и повидаться с маленьким братом. Он был бы для него очень большой помощью. И теперь молитесь за нас. Все вещи. Мы не можем говорить о всем, но о всем том, что принадлежит нам через Христа. И если Он не пощадил Своего Сына, рожденного только одним Богом, чтобы можно было принести все это нам, то насколько больше Он все дарует это нам, если мы готовы все это принять? Итак, я не могу проповедовать о всех вещах, но я хочу проповедовать об одной определенной вещи из всех тех вещей. Я думаю, что это важная вещь. Это прощение. Я люблю это слово «прощение». На самом деле, это слово означает освобождение от вины. И какое это переживание для каждого, кто имел переживание освобождения от вины? Быть полностью свободным от вины. Не так, чтобы пытаться увернуться от этого с помощью какой-то формы психологии, но чтобы быть помилованным, получить прощение. Это означает, что вина убрана. Там ее больше нет. Она забыта. Когда вы уворачиваетесь от чего-то, вы можете к этому снова вернуться. Это как грехи, которые в Ветхом Завете, они были покрыты. Но сейчас они не покрыты, вы отделены от греха. Они полностью исчезли, погружены в море забвения, чтобы о них никогда больше не вспоминали. Мне это нравится. Я знаю, что за кафедрой шутки неуместны, особенно в пятидесятническом собрании. Но чтобы кое-что подчеркнуть, мне однажды рассказали, что у молодой леди был отец, который действительно пережил Бога, который постоянно рыдал и восклицал, когда читал в Библии о том, что его грехи прощены. И он прославлял Бога за это. И однажды эта молодая девушка вышла замуж и переехала в город. И она принадлежала к формальной церкви со многими обществами. И однажды у нее было женское общество в ее доме, они развлекались. А она задавалась все вопросом, как ей сделать так, чтобы папа в это время сидел тихо? Потому что она знала, что когда он читал в Библии, то он становился эмоциональным, он кричал и восклицал. И она подумала, я заберу у него Библию, и я дам ему книгу по географии и отправлю его на чердак. Пусть он там просто рассматривает картинки и так далее. И примерно в то время, когда они приготовились подавать свой розовый чай, или что бы там ни было, то вдруг наверху началась ужасная суматоха. Крики, прыгания, кувыркания, подпрыгивания и крики «Аллилуйя! Аллилуйя!». И все женщины испугались и побежали наверх, по лестнице. И дочь выхватила из рук отца учебник по географии и спросила, «Папа, это же не Библия, это география». Он ответил, «Я это знаю». Но он сказал, «Однажды я читал в Библии, что мои грехи, которые, будучи прощены, были брошены в море забвения». Понимаете? Погребены в море. А теперь здесь, в географии, я прочитал, где есть такое глубокое море, что иногда они даже не могут найти его дно. И потом он сказал, «Это есть то место, куда мои грехи все падают и падают». Так что я думаю, что помилование — это и означает полностью стерто. Оно не откладывается в сторону, но это полностью стерто, с этим покончено, не отложено в сторону, но они были уничтожены. Мы освобождаемся через помилование, но не благодаря психологии. Мы освобождены не благодаря вероучению. Мы освобождаемся не благодаря эмоциям, но мы освобождаемся через силу Голгофы. Мы помилованы, свободны. О, что значит быть свободным? Ваше бремя было взято с плеч. Сердце свободно. Вы свободный человек. На днях у меня было небольшое переживание. Может, я не должен говорить это здесь, но я хочу это сказать. Как вы, присутствующие, здесь знаете, у меня уже 5 лет большое бремя из-за федерального правительства. Они пытались найти какой-нибудь способ, чтобы меня арестовать. На собраниях за эти 16 лет на миссионерских полях они отследили и забрали чеки, на которых было написано мое имя, которые люди выписывали мне лично на собраниях. А сборщик подоходного налога федерального правительства сказал, что эти чеки принадлежат лично мне, независимо от того, что я с ними делал. И если, например, какой-нибудь брат подписал в окошке чек на столько-то тысяч долларов для поездки за границу, затем он подписал его, просто выплатил из своего фонда на счет Уильяма Бранхама. Я подписал его и положил в фонд Скинии. Мы сохранили каждый чек и вернули обратно. А мне сказали, но когда вы подписали его, он был ваш. Потом вы передали его в Скинию. И это все дело меня так сильно обременяло. И они сказали то, что я должен был им более 300 с чем-то тысяч долларов. А я сказал, я могу за это платить по доллару в год. Надеюсь, что я проживу достаточно долго. Но я не согласился с этим. Я сказал, я плачу ведь свои налоги. А они сказали, это вы тоже должны делать. Но они годами проводили тщательное расследование в отношении меня. И я говорю это с открытой Библией, в присутствии людей, которые были там и знают это, что они не нашли ни одного цента, который я потратил на себя, только на Царствие Божье. И потом на днях мне позвонил адвокат и сказал, «Брат Бранхам, правительство готово заключить с тобой компромисс». И брат Аргенбрайт посоветовал мне контору «Айс энд Миллер» из Индианаполиса. Я не мог покинуть страну, я был под контролем правительства. Это было федеральное дело. И я подумал, надо жить, что же я сделал такое? И он сказал мне, ну вот что ты сделал, тебе следовало было знать лучше. Это не было мошенничеством, потому что я вкладывал их в казну общины. Люди тоже не могли знать, чтобы вложить это все в фонд. Они просто выписывали имя Уильям Бранхам, и это было на тебя. Что ж, когда это проходит через информационную плату, с него делается фотостатическая копия, так что у них был каждый из чеков. Но они видели, куда я их снова поместил. Сюда, в скиню Бранхама, чтобы поддержать расходы и так далее, и зарубежные собрания. И потом адвокат сказал, они хотят пойти с тобой на компромисс. И я сказал, ну, я не обязан этого делать. И он сказал, брат Бранхам, я полагаю, что с вероятностью в 99% они вызовут тебя на суд. Они не могут предъявить тебе обвинение, но они попытаются вызвать тебя на суд, чтобы сказать, что ты должен им. И когда они это сделают, у них будет примерно 1% вероятности того, что они скажут, что на нем было твое имя. Следовательно, это была твоя собственность. А потом ты передал это в скинию. И он сказал, они могут возбудить против тебя дело. И все это было помещено на счет общины, как некоммерческий фонд. И все это дело длилось годами. И все просто боролись за меня. Каждый пытался это сделать, но сделать это было невозможно. И потом адвокат сказал, есть одна вещь, брат Бранхам, когда он сказал мне, что сделать, чтобы пойти на компромисс. И это напугало меня до смерти. И я сказал, я не могу этого сделать. И он сказал, мы можем взяться за это дело. Мы твои адвокаты. И мы можем сказать то, что это были добровольные пожертвования, которые не облагаются налогами. А затем ты получаешь право на наследование. А потом это может затянуться на 4 или 5 лет. И я сказал, о, надо жить. Я сказал, я этого не хочу. Я сказал, у меня не было ни одного седого волоса, когда это началось. И я сказал, только подумать, что они пытаются обвинить меня, словно я какой-то мошенник или вор. Как это получается, что они могут взять служителя, который пытается проповедовать Евангелие, и доказывает, что использует деньги для Царства Божьего, чтобы обратить преступников и так далее, и сделать это место лучше для жизни? В то время, когда все компании, производящие сигареты и виски, с вульгарным телевидением и всем остальным, которые помещают в вас рак от курения и всего остального, и могут списать это, эту рекламу на их подоходный налог. Для правительства? Это просто нечестно. Я сказал, это нечестно. Вы обращаетесь со мной нечестно. Он ответил, это решает правительство. А я сказал, Бог примет последнее решение. Это истина. А потом адвокат сказал, мистер Бранхам. И я был очень благодарен за это. Он сказал, мы ничего не можем найти против вашего имени. Но если они когда-нибудь вызовут тебя на суд, а ты служитель с твоей репутацией, а они будут поливать ее грязью на всю страну, если ты пойдешь на суд, и что произойдет тогда? И неважно, если будет даже доказана твоя невиновность, среди многих людей ты все равно будешь виновным. Как обвиняли того баптистского брата? Там одна женщина сказала, что он вошел в ее дом и хотел ее изнасиловать. Ведь это же было примерно 3 года назад. И тот проповедник доказывал своей пастве, что он был на 150 миль вдали отсюда за несколько дней до того. И даже суды предлагали ему, чтобы можно было подать на суд на эту женщину за клевету на имя служителя. А он сказал, оставьте ее. И вы видели результаты народного голосования по всей стране. Они быстро раскритиковали его имя повсюду. И 70% американцев сказали, о, нет дыма без огня. Что ж, тому драгоценному брату придется оставаться под этим все его дни, хотя он так же не виден, как люди здесь. Ну, вот так вот выглядит. И вот он сказал мне, для этого потребуется много денег. У меня было всего $75, а он хотел 40 тысяч, понимаете? Чтобы оплатить адвокату и правительству. Я сказал, что я сделал? Я пошел домой. Я сказал Меди, моей жене, умой детей, приготовь им одежду. Оставшуюся жизнь я буду бродягой, буду просить милостыни. И я сказал, если бы я был должен, я бы попотел, чтобы заплатить. Но я ведь ничего не должен. Они ведь не могут этого доказать. А моя жена, она очень спокойная и смелая женщина. Она подождала немного, подошла, положила руку мне на плечо. Она сказала, «Помни, Билли, если ты сбежишь, это будет трусостью. Они все равно будут держать это против тебя. Есть только одно — стоять лицом к лицу с этим». И потом я пошел в свою комнату и сказал, «Господь, что я должен делать? Дай мне место Писания». И вот что пришло ко мне. Однажды Иисус спросил, правильно ли нам, евреям, свободным платить налоги кесарю? Он поднял монету и сказал, чья на ней надпись? Ему сказали кесаря. Иисус сказал, тогда дайте кесарю то, что кесарево, а Богу Божье. Затем я увидел, как однажды он сказал Петру, давай не будем их соблазнять. Знаешь, у тебя в кармане есть рыболовный крючок, который ты все время повсюду таскаешь в память о том, что ты был рыбаком. У меня там в рыбе есть банк. Знаете, так или иначе, все принадлежит ему. Так что он сказал, недавно туда внесли депозит. Иди, забрось туда крючок, и у первой рыбы, которую ты выловишь, открой рот, и банк выплатит. Отнеси это туда, отдай им за меня и за себя, чтобы мы их не соблазняли. Я сказал, Боже, у тебя все еще есть рыба. Я не знаю, как собираюсь это сделать, но брат сидит прямо здесь. Обязательство было взято на меня. Я пошел и занял 40 тысяч долларов, понимая, что верну их через 10 лет по 4 тысячи в год. Я не знаю, как я это сделаю, но у него все еще есть рыба. Все принадлежит ему. Итак, я потом пошел домой и написал на этом чеке, который мне выдали. Я поместил туда на него, оплачено полностью за все предыдущие налоги. И я подумал, примет ли правительство его вот так? И я прямо перед тем, как прийти сюда, я подумал, что лучше позвоню в банк. Я позвонил в банк, кассир подошел и посмотрел, он сказал, да, они приняли его билли. Ты свободен, ты помилован. О, вот это да! Что-то пробежало по мне. Я вбежал в комнату, охватил жену за шею и сказал, «Дорогая, я помилован, я свободен. Старый счет был оплачен, я могу теперь идти. Куда захочу, куда поведет меня Господь. Я свободен». О, что это за вещи, быть помилованным. И точно так же мои грехи были чем-то, с чем я ничего не мог поделать. Я родился с природой Адама во мне, но кто-то меня помиловал. Однажды был аннулирован старый счет. И с того дня я стал свободен. Я так рад. Когда человек согрешил, он пересек великую пропасть, или, вернее, пропасть между собой и Богом. Он напрочь отделил себя от Бога, и для него не оставалось никакого способа когда-либо вернуться. Он был абсолютно по ту сторону пропасти от Бога, не имея никакой возможности вернуться назад. Бог, богатый милостью, чудесный в благодати, принял для него замену. Позволил ему сделать замену. Принести в жертву животное, чтобы занять его место. Кровь была единственным, что могло уплатить цену. Не было ничего другого, что могло бы уплатить цену. Ничего другое не могло сделать тогда, и ничего другое не делало с тех пор, и ничего другое не сделает после. Это была кровь и только кровь. Первым решением Бога было помиловать человека через пролитие крови. И Бог не может принимать второе решение, которое противоречило бы его первому решению. Если бы он так поступил, тогда его первое решение было бы неправильным, а он не может ошибаться и быть еще при этом Богом. Следовательно, у него есть единственный путь, и этот путь через кровь. Его решения совершенны и вечны, потому что он — Бог. Его слово вечное, и его решениями является его слово, и оно совершенно. Вы ничего не можете добавить к нему, или что-либо отнять от него. С тех пор это единственное место общения, где Бог встречается с человеком. До этого он встречал его в саду Эдема. Там не требовалось никакой крови. Но с тех пор его решение было обратно встретить человека, искупленного кровью. Это было единственное место, где Бог мог усмотреть общение. Это единственное место, где Бог может встретить грешника. А мы все по природе грешники. И чтобы вернуть нас в общение с Христом, нужна жертва крови. Нет другого пути. Это абсолютно и полностью так. От Адама и до сих пор человек пытался создать свою собственную замену. Человек постоянно пытался это сделать. От смоковных листьев до образования. Он пытался создать свой заменитель. Адам выразил то, что было в человеке, когда он пытался положить свой собственный путь назад через смоковные листья. С тех пор они построили башни, построили города, построили идолов, построили цивилизацию, построили деноминацию, построили научные системы и все эти вещи. Но все равно это остается тем же самым. Бог примет только кровь. Бог принимает человека только через пролитую кровь. Единственное место общения, единственный путь через пропасть. Это не через религиозную организацию, не через идолов, не через башни, не через святые места, не через города, не через что-либо еще, но через пролитую кровь. Это единственный путь назад. Проповедование о кресте, оно презираемо. Это есть усмотренный Божий путь для грешников, чтобы можно было прийти в общение с Богом или друг с другом. Так оно и есть. На протяжении всех этих лет праведники жили по этому Божьему решению. Праведники никогда ни о чем не спорят. Праведники готовы принять Божье решение. Они ничего не хотят делать от себя. Их интересует только Бог. И они хотят подчиниться Божьему решению. И праведники живут этим. Так они всегда жили, потому что это тот путь, которым проповедники должны жить. Было бы неправедно попытаться что-либо в этом изменить или что-нибудь внедрить в это, потому что это было бы против программы, которую Бог изложил для нас. Но чтобы мы пришли к общению через пролитую кровь. Иов и патриархи. Я полагаю, что книга Иова была написана до того, как Моисей написал «Бытие». Как я понимаю, она старейшая книга в Библии. Иов, когда принял кровь, и хотя, когда его соседи и члены его церкви пытались осудить его и говорили, что он тайно грешил, все же Иов знал, что он стоит твердо, потому что он сделал то, что требовал Иегова. Он знал, что он принес жертву с искренностью сердца. Авраам также поклонялся под кровью. Единственное место встречи Израиля с Богом было под пролитой кровью. Нигде больше этого сделать было нельзя. Видите, когда возносилась молитва, воздавалось благодарение или что-то еще, это было под пролитой кровью животного. Единственное место, где могло прийти искупление или даже быть привлеченным в общение с Богом, это через пролитую кровь. Я помню, как однажды вечером проповедовал об этом у Орала Робертса. Я проповедовал о семи полосах рыжей телицы. И это поразило одного еврейского раввина. И он пришел поговорить об этом. Заметьте, когда грешник приходил в скинию, то те семь полос крови представляли собой, что он должен знать, что кто-то умер и прошел перед ним, чтобы приготовить путь. И человек, который намерен общаться с Богом, должен признать кровь Иисуса Христа, зная, что он умер, чтобы искупить его грехи, чтобы проложить для него путь. Для того, чтобы он мог снова общаться с Богом, он должен распознать это. Бог встречал человека под пролитой кровью, и больше нигде. Неважно, как сильно мы старались сделать это, или говорили, мы принадлежим туда или сюда, это не сработает. Только под пролитой кровью Бог встречается с поклоняющимся. Когда человек согрешил, то Бог, полный милости и благодати, как я говорил, взял замену. Животное. Давайте представим на минутку. Давайте представим настоящего искреннего еврея из Ветхого Завета. Например, он осознает, что он вне общения до тех пор, пока для него нет крови. Итак, он берет из своего стада действительно хорошее отборное животное Это должно быть действительно хорошее животное. Это не может быть зараженное животное, потому что священник сначала должен его исследовать. И в жертву за грех должен быть принесен агнец без порока, который должен быть выдержан и испытан, как Иисус был испытан во всем. И потом этот еврей приносит свою жертву за грех, приносит свою жертву за свой грех, и он со всей искренностью преподносит ее своему священнику. Он осознает, что согрешил. Он знает, что он неправ. И он берет это животное и преподносит его священнику. После того, как он это сделал, он возлагает свои руки на жертву. Что он делает? Он соединяет себя со своей жертвой. Понимаете, что я имею в виду? Затем проливается кровь, и человек, еврей, может уйти, чувствуя себя оправданным, потому что он исполнил требования Иеговы. И сегодня единственный способ, которым христианин когда-либо может надлежащим образом быть прощен, это пойти на Голгофу со своей жертвой, чтобы можно было с ней соединиться и таким образом принять пролитую кровь. Никакое вероучение в мире не может этого сделать. Ни одна образовательная система в мире не может этого сделать. Ни один научный метод не может этого сделать. Это приходит только через принятие пролитой крови его заместителя. Теперь он уходит. Таким образом он выполнил повеление Иеговы. Поэтому он уходит, чувствуя себя оправданным, потому что он выполнил требования Иеговы. Он исполнил то, что сказал сделать Иегова. Потом он чувствует, что он верой был оправдан перед Господом. И теперь, слушайте внимательно, он взял Бога по его слову, и в том, что он делал, он был искренен. Он делал это искренне, по слову. Неважно, кто над ним смеялся, он все равно это делал, потому что это было Божье требование. Это было прекрасно. Он знал, что был оправдан. Он мог чувствовать себя таким образом, потому что выполнил требования Иеговы. Это было согласно Слову. Выполнил требования того, что от него требовало Божье Слово для его оправдания. И это было замечательно и хорошо. Но потом это стало все семейной традицией. Я уверен, вы понимаете, что я имею в виду. А потом евреи приносили жертву только потому, что другие приносили эту жертву тоже, и это стало семейной традицией. И когда они приходили и говорили: «Подождите минутку, я верю, что я согрешил, я понимаю, верно, но я возьму себе ягненка и принесу его». Понимаете, там не было никакой благочестивой скорби о своем грехе. Это был всего лишь ритуал, просто ритуальная форма. Принести животное для жертвоприношения. Он никогда бы из этого ничего не получил, потому что никогда ничего в это не вкладывал. И хотя он повиновался поручению Божьему через его слово, но он не пришел так, как на самом деле требовало Божье слово об этом. Он подчинялся этому, будучи фундаментальным. Он подчинялся только по букве, но, честно говоря, он не подчинялся. Следовательно, это был просто ритуал следования традиции. Могу ли я здесь остановиться на минутку? Вы понимаете, о чем я твержу день за днем и вечер за вечером? Это не потому, что я что-то имею против методистов, баптистов, пресвитериан или деноминаций. Это потому, что вы теряете ту искренность, нечто, что должно быть в вашем поклонении. Это становится просто семейной традицией. Когда мы приходим на собрание, и вы говорите: «Вы верите в рождение заново?» «Да, конечно. Ага, да-да. Вы верите в кровь? О, конечно, конечно. Конечно, конечно, я принял это. Понимаете, в этом нет ничего искреннего. Когда он идет, чтобы принести жертву за грех, и принимает вечерю, он просто принимает это как-нибудь. Курит ли он, пьет он, бегает ли за чьей-то женой, или какая-нибудь женщина ведет себя каким-нибудь образом. И все равно же они приходят и принимают вечерю. Да разве вы не осознаете, о чем говорит Библия, что так не пойдет? В Библии говорится, если человек ест и пьет недостойным образом, то он виновен против тела и крови Господа. Мы потеряли искренность. С нами что-то не так. Наша торжественная трапеза и наши собрания, они уже не такие, как были раньше. Может быть, это даже к месту, чтобы это сказать. Есть одно или другое, так что мы даже не можем бодрствовать. С трудом справляемся во время проповеди. Здесь, конечно же, такого нет, но во многих местах кто-то все время тянет меня за край пиджака и хотят, чтобы я остановился, чтобы я перестал. И нам всегда нужно сделать то или другое. Что может быть важнее, чем продвижение Слова Божьего? Вот что я думаю об этом. Раньше у людей были уличные собрания. Какой-нибудь старомодный проповедник стоял там и проповедовал так, то что пот стекал в его ботинки. А сегодня на уличных собраниях много пения и много чего-то еще. А если начинают молиться, то молятся за президента и за что-нибудь еще другое. И в таком ключе проходит около часа, и люди уходят. Слово — это главное, слово. Но мы потеряли весь интерес. Иногда я ценю свидетельства, я ценю музыку и все остальное. Но это ведь не самое главное. Требуется проповедование креста. Чтобы можно было принести жизнь, требуется обрезание духом. Чтобы могла прийти жизнь. Вот где исчезла наша искренность. Было время, когда мы замечали великую искренность. Когда человек знает, что эти вещи, которые входят в его собрание, являются неправильными, а потом, чтобы еще не говорить об этом, где та глубокая искренность? Однажды один служитель сказал мне, «Ты потеряешь свое служение». Я сказал, «Бог дал мне это служение, и если проповедование Слова Божьего сделает так, что я потеряю свое служение, значит, я где-то промахнулся. Бог почтит свое слово, Он будет это почитать». Итак, искренность. У нас ее нет. Она была как-то утрачена. Это все стало таким малоинтересным. Во время этого юбилея, именно сейчас, после того, как мы узнали и убедились в этих вещах, должно быть так, что Шривпорт будет гудеть, как циркулярная пила. Все должно быть пробуждено. В тюрьмах люди должны просто проповедовать из окон. Углы улиц должны быть полны мужчинами и женщинами, свидетельствующими о силе Божьей. И тем не менее, мы говорим, что верим в это. Но мы потеряли искренность и энтузиазм, которые необходимы, чтобы получить это. Так вот, это правда. Вот именно. И мы никогда не вернемся, пока не придем к той точке понимания того, что Бог проложил для нас путь, а затем призвал нас на Него и подтвердил Его нам своим Духом и своим Словом к той уверенности, которую мы имеем, и дал нам подтверждение то, что Он нас принял. Какая же это трагедия — видеть общину в таком состоянии? Не то, чтобы я имел что-то против общины, но вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, там нет никакой скорби. Там только осталась ритуальная форма. И все же Израиль пользовался словом и заповедью Божьей. И точно так же общины сегодня берут эти вещи из Библии. Но в этом нет никакой искренности. И когда Израиль начал брать слово и заповеди Божьи и превращать это в ритуал, это вызвало недовольство у Иеговы, когда они делали этого. И примерно в то время, когда они превратили Божье слово в ритуал, на сцене появился тот могущественный пророк Исаия. Прочитайте об этом в Исаии в первой главе. Он был послан к Израилю. Они возненавидели его, а в конце они его потом распилили на части. Но что же он делал? Он приносил им слово, он разоблачал их. Он сказал: «Ваши торжественные праздники Богу отвратительны». Он сказал, это стало зловонием в его ноздрях. Что это было? Праздники, которые Бог заповедовал им. Новолуние, субботы, жертвы за грех и тому подобное. И то, что Бог дал Израилю, они сделали из этого традицию, верно? О, община! Ты видишь, что заставляет разрываться сердце служителя? Когда из Пятидесятницы, которую он нам дал, мы делаем традицию. Искренность исчезла из общины. О, я не говорю, что она исчезла полностью. Не вся исчезла, но большая часть. Искренность ушла. Люди больше не могут это слушать. Они не хотят это слушать. Они не хотят об этом свидетельствовать. Они предпочитают кого-нибудь, кто будет лучше отполированней. Конечно же. Что ж, как было тогда, так оно и сейчас. Но Бог послал им Исаию, и Он ничего от них не скрывал. Он рассказал им все, что они сделали. Прочитайте Исаию первую главу, когда придете домой. Прочитайте, как он там проповедует, тот пророк. Он сказал им, что это было зловоние. Другими словами, Бог не хотел их зловонной жертвы, которую они приносили. Что они сделали? Они осквернили свою жертву. Они осквернили ее, потому что они приносили ее без всякой искренности. Они не получали никаких результатов. Он сказал, ваши традиции и ваши предания, они просто вынули всю силу из заповедей. Так вот, сегодня наша традиция отнимает силу у нашего поклонения через наши собственные традиции. А мы говорим, ах, это имеются в виду методисты, баптисты, это пятидесятники. Это все мы вместе. Это ссылается на нас всех. Ваша традиция потеряла силу. Не потому, что вы ее не исполнили. Да, а потом еще говорят, Иисус сказал, что кто уверовал и крестился, будет спасен. Это верно, но мы сделали из этого традицию. Они перед ним дурно пахнут. Вы видите причину? Поклоняющийся, приходя и делая это, сделал это только по форме. И мы все виновны, поступая точно так же. Мы делаем из этого форму, вместо того, чтобы соблюдать Божьи заповеди. Например, совсем недавно, когда зародилось наше движение, и Бог начал что-то добавлять к ним, то что же произошло? Мы сделали из этого традицию. И это потеряло свою силу. Вместо того, чтобы объединить братство, это разделило братство. Иногда вы делаете это просто по традиции, без искренности. Вы должны войти на пир Божий со всей искренностью. Нету больше настоящей искренности. Нету настоящей скорби о грехе. Люди поднимаются к алтарю, и у многих из них много музыки, немного танцев, хлопанье в ладоши, может быть, бегают туда и сюда, по проходу. А может быть, просто говорят на языках? Так вот, я верю в говорение на языках. Я верю в бегание туда и сюда по проходу. Я верю в хлопанье в ладоши. Но если за этим нет никакого чувства, переживания, если нет искренности, что Иисус Христос очистил тебя, то не делайте это, потому что это делает мисс Джонс. Но делайте это, потому что вас что-то пульсирует. Скорбь о ваших грехах и радость победы, которую вы разделяете, воскресение вашей жертвы, свидетельстве вашей вечной безопасности. Как вы не можете быть в этом искренним? Я верю, что человек может восклицать и не быть спасенным. Я верю, что он может бегать и не быть спасенным. Я верю, что он может говорить на языках и не быть спасенным. Я верю, что он может делать любую из этих вещей и не быть спасенным. Но к какой именно категории он относится, вы не можете определить сейчас. А другая сторона говорит, во всем этом нет ничего такого. Но в этом есть кто-то искренний, есть кто-то, получивший настоящие результаты, потому что он подошел к этому искренне на основании своей веры в пролитую кровь, и он получил правильные вещи. Но другой только насмехается над этим. И поэтому происходит слишком много насмешек, слишком много подражения, плотского подражения, плотского сравнения. Если же вы ищете Святого Духа и позволяете Ему вере, которую вы имеете в Нем, добавить к этому добродетель, а к ней братскую любовь, как об этом пишет Петр во втором послании Петра, первой главе в 7 стихе, «пока вы не будете выстроены в полный возраст Христа». А последнее — это ведь любовь, которая запечатывает вас Святой Дух до вашего предназначения. Вы не можете выдавать себя за другого, вы не можете подражать этому. Но, как я говорил вчера вечером, это как черный дрозд, который вставил свои крылья перья павлина и говорит, «Видите, я павлин». Он просто добавил их, вставил, если бы это было нечто внутри него, что заставило бы вытолкнуть их, он действительно был бы павлином, конечно. Но некоторые люди пытаются сделать что-то, чтобы выглядеть как кто-то другой, или выдавать себя за кого-то другого, потому что им подумалось, что они это сделали. Вы понимаете, что это производит? Это снова возвращает нас к ритуалу и к форме. Именно кровь, жизнь, электризует и освещает нашу жизнь. Исаия открыл это им и сказал, «Бог сказал, что Он скрывает свое лицо от вас, от ваших молитв. Вы исполняете вашу ритуальную форму, это все еще истина. Вы, конечно же, делаете, что Он вам сказал, но вы не делаете это в искренности. Вы вопиете день и ночь, но Бог сказал, «Ваша жертва зловоние для Меня, и Я больше не приму ее». И когда вы будете молиться в таком состоянии, Я скрою от вас мое лицо. О Боже! Если бы люди только задумались об этом, это положило бы начало Пятидесятницы. Бог сказал, «Если вы, будучи правы в слове, но если вы не делаете это с любовью и искренностью, то Бог сказал, что Он скроет лицо и не услышит ваши молитвы». Понимаете? Вот путь. О, вы скажете, «Ты ведь ссылаешься на Ветхий Завет». Брат Бранхам, хорошо, давайте возьмем Новый Завет. Второе к Тимофею, 3 глава. Святой Дух предупредил нас, что в последние дни община отступит от искренности и веры. У них была форма благочестия, но они отвергли силу, сопутствующую правильному, имеющей форму благочестия, но отвергшие его силу. Безусловно, Бог ненавидит бессильную религию. А любая религия, которая не имеет в себе Христа, она бессильная. Но любая религия, в которой находится Христос, она находится под Его собственной кровью, и в ней есть сила. Вы говорите, Бог ненавидит религию без силы? Он ведь сказал, ваши торжественные собрания — это зловоние. И я полагаю, Он это ненавидит. Он сказал, меня от этого тошнит. И запомните, Он говорит это богатой лаодикийской общине, потому что ты теплая. Другими словами, меня от тебя тошнит, я извергну тебя из уст моих. И мы пришли к этому пункту, к этому периоду. О Боже, пошли нам Исаию, чтобы можно было разрубить всю эту вещь на куски и положить ее перед людьми. Взывайте, не удерживайтесь. Вы думаете, он был бы принят? Конечно, нет. Он бы кричал точно так же. Он бы сказал, ваши торжественные собрания — это зловоние. Бог ненавидит бессильную религию. В ней должна быть сила, в ней должна быть искренность. Искренность приносит силу. Искренность приносит настоящее поклонение, не форму, но истинное поклонение силой, чтобы можно было знать, что вы перешли от смерти в жизнь. Бог хочет исполнить свое слово посредством своей силы. А когда община отвергает его силу, как он может исполнить и подтвердить свое слово? Когда община находит этому убедительное объяснение и говорит, что это для другого дня и чего-то еще, как может Бог, который хочет выполнить свое слово,